Сестры, ну, сегодня тема, так уже с самого начала она была обозначена. Главная ее мысль – это верность во всем. Верны во всем. Мне было поручено о страданиях сказать. Верность в страданиях. Верность вот в этих скорбях, переживаниях. Ну, в чем эта верность выражается? Или вот как она может охарактеризоваться? В чем должна проявляться эта верность? Я размышлял, когда так написано, чтобы в скорби были терпеливы. В скорби были терпеливы. Но достаточно ли будет, если я для вас скажу сегодня, сестры, терпите? Ну, побольше терпения надо или еще как-то?
Все-таки...
На долготерпение, значит, еще, чтобы продолжалось как бы этому. Знаете, когда нашел это место, в послании римлянам написано, 12 глава, 12 стих, так написано: «В скорби будьте терпеливы». А вторая половина стиха в молитве постоянной. Я как-то не смог разделить вот скорбь от молитвы. Просто сказать о скорбях – это значит, ну, обозначить, как бы, какие у нас есть скорби, а вот как бы принести утешение нам всем для того, чтобы нам и помолиться, и утешиться в тех скорбях, потому что среди всех сидящих здесь, наверное, нет ни одного человека, кто бы не знал, что такое скорбь. Потому что скорбей много у нас, и мы переживаем это. Мы вот в это воскресенье были там у нас в области... в селе, и собрание закончилось, хорошее собрание такое было на Троицу, и спросили, какие нужды есть, о чем помолиться. И вот сестра говорит: помолитесь, чтобы Бог дал мне терпение. Вот среди всего этого, ну так руками разводит, мы-то понимаем, что там дочь неверующая, внуки взрослые неверующие. И со слезами говорит: я понимаю, что мне не хватает терпения, плачу, сокрушаюсь, помолитесь за меня, чтобы Бог мне дал больше терпения. Но действительно, вот это сопряжено с молитвой. Если мы можем к Богу обращать наш взор, приносить наши скорби в молитве, то тогда и терпения у нас больше. А так сами по себе вот терпеть, переносить эти трудности – это... ну, тяжело. Так и в послании Иакова написано: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится». Пусть молится. В молитве как бы открывать вот эти свои желания пред Господом. Сегодня из-за Анну тоже было уже сказано слово. Анна, она молилась в храме. Сильные переживания, конечно, у ней были, но она знала, где и как выплакать свою душу пред Господом в молитве. И она Илию говорит: от великой скорби моей, от великой печали моей и от скорби души моей я молилась доселе. Вот ее было переживание, это она открывала Господу, и Господь ее утешил. Я помню, в нашей семье были переживания такие тяжелые с нашим ребенком новорожденным. Вот. Ну, сами вы, мамочки, здесь сидите, представьте, мамочка с роддома вернулась без ребенка, и, значит, месяц нет его, он с одной больницы в другую, тяжелую операцию перенес, значит, и улучшений никаких нет. И я вот каждый день ходил в больницу, как там положение узнавал, и все время, ну, стабильно тяжелое. Вот так, улучшений никакого нет. И потом уже это на Новый год я пошел. А мне говорят: ну, мы планировали уже делать повторную операцию. Пришел к жене, рассказываю, ну, как-то у нее не было сил, знаете, звонить, узнавать самой не было сил. Сказал ей, вижу, ей так тяжело, как бы силы кончились, терпение-то кончилось. И я говорю: давай помолимся. Но у меня тоже слов каких-то утешать ее не было. Я говорю: давай помолимся. И мы склонились в молитве, и все Господу сказали. Со слезами, конечно, это наша молитва была. Сильным воплем, может быть, душевным таким. Но это время было перемены. перемены. Вот нашего состояния прежде всего, а потом и состояние ребенка. Как много значит молитва, когда мы можем в молитве открывать все Господу, что у нас есть. И поэтому в скорбях нужно нам быть терпеливыми, но и в этих скорбях не забывать молиться и в молитве быть постоянными. Вообще, эта тема, вот исследовать Писание, если смотреть, много написано о скорбях. Я не все места хотел останавливаться, не на всех местах, но некоторые хотел вот сказать. Псалом 33, 20 стих написано так. О книге псалмов мы тоже уже слышали немного. 33 псалом, 20 стих. «Много скорбей у праведного». Вот я первую половину стиха беру, вторую половину вы, наверное, знаете. Там написано: «И от всех их Господь избавляет их». «Много скорбей у праведного». Они действительно есть, эти скорби, и их много скорбей. Христос ученикам своим говорил: «В мире будете иметь скорбь». В мире будете иметь скорбь. То есть скорби они будут сопровождать. Христос предупредил своих учеников, что так оно будет. Второе послание к Коринфянам, 8 глава. Мы со второго стиха прочитаем. Даже первый и второй. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубоко не считая их, преизбыточествует богатстве их радушия». Вот и, ну, Христос уже вознесся, ученики, значит, проповедуют слово, церкви насаждаются. А положение вообще в отношении скорбей поменялось или нет? Нет. Вот здесь написано: «среди великого испытания скорбями». Не просто скорбей, а среди великого испытания скорбями. Было сильное переживание, сильные скорби были для этой церкви. Ну и вот так они укреплялись благодатью Божией. И благодать Божья была, она поддерживала и укрепляла. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава. С первого стиха прочитаю, три стиха. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Уже как бы, ну, проблема была налицо, и апостолы понимали, что в скорбях нужно и утешение какое-то нести. И послали, говорит, мы Тимофея, брата нашего, для того, чтобы он мог вас утешить, для того, чтобы никто не поколебался в скорбях. Никто не поколебался в скорбях. Да, немножко рассуждения на совете были, вот, ну, о теме, какое направление, как-то, ну и некоторые моменты так приводили, что бывает тяжело, особенно вот, ну, где переехали на миссионерское служение кто-то, небольшая группа, значит, трудности определенные там. И они намного больше, чем, ну, в какой-то большой церкви, где мы, например, близко друг от друга проживаем, принести им утешение. Я, ну, таких примеров имею мало, может быть, их и не буду приводить. Больше на утешениях хотел сосредоточить наше внимание. Но такие примеры есть. И мне не приходилось ездить куда-то, какую-то семью приезжать, чтобы утешить. Больше у меня поместная церковь, я в ней совершаю служение. Но вот здесь вот Тимофея послали для того, чтобы он мог утешить. Для того, чтобы никто не поколебался в скорбях. Приведу вам пример. Это вот недавно такие переживания мы имели. Как-то вот это на Пасху, на второй день, мы согласились с семьей своей поехать больных посетить в нашей церкви. Вот насколько их вот это простое посещение, сколько принесло радости и утешения. Мы приехали к сестре к одной. Она давно уже на собрании не была. больная, среди неверующих живет с дочерью, дочь неверующая, там, ну и внуки, конечно, тоже неверующие. Не ожидала она нас, ну, немного не прибрана, она в таком и нерешительности, говорит, вот вас столько много, мы в ее комнатку кое-как поместились, говорит, мне неудобно, куда ж вас посадить, значит, ну вот так. Ну ладно, мы, сестра, вот здесь сядем, дети постоят, ничего, вы не переживайте, мы вас посетим. Значит, говорит, да я плохо слышу, ну мы погромче будем, помолились, начали служение, там дети стихи рассказать, еще что-то. Он говорит, плохо слышно. Мы говорим детям, погромче, вы погромче, к ней подойдите, к сестре погромче говорите. Ну и младший наш сын, 6 лет ему, тоже стихотворение, он не решался, потом раз подскакивает к ней, вот так вот, руки в ухо в самое ей. Значит, стихотворение рассказывает, меня мой папа научил молиться перед сном. Вот это стихотворение я смотрю, а сестра плачет. Она услышала разборчиво все эти слова, и как много это было для нее, как много утешения. Много ли надо для утешения вот больных, старых? Тоже к другой сестре в этот же день приехали, болеет, давление, говорит, так тяжело и сердце. Побыли немного, говорит, у меня и сердце прошло, и легче стало. Мы должны помнить, что вот это утешение, которым мы можем утешать друг друга, оно очень важно, очень важно. И вот здесь тоже, думаю, что Тимофей смог принести этим верующим утешение, чтобы они не поколебались в скорбях, хотя скорби для них были тяжелые, большие скорби, переживания. Я хотел в пример привести молитву Христа. Тоже приближалось и его страдания. Видимо, вот и Гефсимания уже близко. Он так говорит: «Отче, душа моя возмутилась теперь. Избавь меня от часа сего». А потом: «Но на сей час я и пришел». «На сей час я и пришел». Как бы вот в этой молитве Христос и сам себе говорит утешение. Переживание души есть, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. И вот в этом месте послание Фессалоникийцам мы тоже читали. «Ибо так нам суждено». Я думаю, сестры, вот для нас очень большое утешение, может быть, одно из первых утешений – это то, когда мы знаем и уверены, что то, что пришло в нашу жизнь, какие трудности, переживания, испытания, скорби – это от Господа. Это от Господа. Вот это уже нас утешает, что это не какое-то странное приключение, стечение обстоятельств, что-то случилось там непредвиденное или еще что-то. Но только исключение может быть такое, как в послании Тимофеям написано, обстоятельства такие, когда верующие могут сами себя подвергнуть многим скорбям. Мы не имеем в виду эти испытания. Это когда в искушениях вера ослабела. Ну, там имелось в виду погоня за деньгами, за сребролюбием, значит. А вот когда мы ведем правильную жизнь нашу, и скорби приходят в нашу жизнь, так нам суждено, так суждено. Ну, на сей час я пришел, говорит Христос. Вот это так, может быть, самая первая помощь. И теперь... Но наш Бог, как Бог утешения, мы пропели вот этот гимн на твоей, «У твоей груди успокоюсь я». Сколько уже в нашей жизни было таких моментов, когда мы действительно успокаивались на груди у Господа. Ну, мы понимаем выражение это. Он далек от нас, Он на небе, но в то же время как Он близок к нам в этих скорбях. Поем мы гимн такой: «Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем ближе скорбь, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Ну, а Бог же всегда близко. Просто думаю, что мы в этих скорбях больше переживаем, больше молимся, мы приближаем эти обетования, которые имеем в Святом Писании, и тем самым приближается к нам Бог, приближается к нам наше утешение. Поэтому Он так близок для нас, и мы как бы образно так можем положить свою голову на груди Иисуса для того, чтобы утешиться и успокоиться в этих переживаниях. Христос назван «муж скорбей», «муж скорбей, изведавший болезни. Он муж скорбей. Он жил на этой земле, он видел страдания людей. Все это перенес. Но не было того человека, мимо которого он мог бы пройти равнодушно, не заметив его переживания, болезни, скорби или еще что-то. Он утешал, потому что... И сейчас он может утешить, потому что он муж скорбей, наш Господь Иисус. Псалом 90, стих 15, написано так. «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. С ним я в скорби». Для нас иногда кажется, что вот в нашей скорби иногда есть такие скорби сердечные, которые трудно открыть кому-то. И кажется, я одинок. Вот в этих скорбях я одинок. И иногда посещают мысли такие, что как будто бы и Бог забыл. Бог забыл. Но обетование вот это мы имеем. С ним я в скорби. Господь пошел с нами в эту скорбь. Он знает наши скорби. Вот как в книге «Исход» написано, когда народ стенал израильский, вот перед выходом уже Моисей как бы возбуждал народ, что надо выходить. И исполнились обетования, и Бог со мной разговаривал, и Он сказал, что рукой сильную выведет, значит, нас. И все, а положение не улучшается. В Египте им становится еще тяжелее. И кто-то уже ропчет, кто-то уже и веру теряет. А Господь говорит там, я знаю скорби их и иду избавить их. Он знает скорби. Господь знает и наши скорби. Но есть и другие места. Вот Псалом 93, давайте прочитаем несколько мест. Псалом 93, 19 стих. «При умножении скорби моих в сердце моем утешения твои услаждают душу». Умножаются скорби, и утешение умножается. «Утешения твои услаждают душу мою». Книга пророка Исаии, 63 глава, 9 стих. «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви Своей и благосердию Своему. Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Это для народа израильского такое обетование, но я думаю, мы можем его и к себе тоже относить, потому что мы имеем даже более близкие отношения с Богом, чем народ израильский. И Господь вот так говорит здесь, «Во всякой скорби их Он не оставлял их». Во всякой скорби Господь не оставлял их. Иеремии, 16 глава, стих 19. «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби». А для Иеремии действительно были скорби такие большие. В это время он вообще пророчествовал о том, что скоро Иерусалим будет завоеван. Богом ему было открыто, чтобы он и не женился, потому что дети его погибнут. Значит, и все вот так состояние и народа израильского, оно было угнетенное. Все понимали, что суды Божьи должны вот-вот совершиться. И он как бы и утешает себя, и для себя. И вот слово это написано: «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби». Господь является вот для нас этим прибежищем в день скорби. Псалом 21, уже было зачитано это место сегодня, я прочитаю еще его. Псалом, 12 стих. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Так это пророческое слово о Христе, о Его страданиях, которые Он переживал. Но и подобные обстоятельства мы тоже можем иметь, а помощника нет. Вот кто нас может в скорби, в переживаниях этих утешить? И для нас, сестры, вы знаете, вообще все переживания, в которые Господь нас вводит, они ко благу. Я как-то в своей жизни, были такие переживания, это уже было давно. Мне попала в глаз металлическая стружка на заводе. И так глубоко глаз чистили, значит, и потом больничный дали. И я дома размышлял, думаю, почему Господь это допустил? Вроде я так не усматриваю, чтобы за грех, за какой-то, так Бог мне это допустил. И тут, не помню сейчас точно, на второй или как день жена попала в больницу. Я думаю, вот уже, Господи, Ты мне на мою просьбу отвечаешь, значит, чтобы я с детьми побыл. А то как бывает, постоянно на заводе отпрашиваться, они уже так вот смотрят, ну что тебе, то в роддом, то в больницу, то дети заболели, то еще что-то, значит. Вот так, а тут больничный, значит, вроде никто ничего не упрекнет, и травма такая, что я не то, что ли, там лежачий лежу, значит. Ну, продолжительное время жена была в больнице, а потом, значит, я к врачу хожу, она мне закапывает, глаз осматривает, ну, говорит, конъюнктивит у вас. У вас дети болеют конъюнктивитом, что ли? Ну, дети точно болели. Конъюнктивит ко мне привязался. Мне больничный еще продляют. Значит, ну, и на больничном было ровно столько, сколько жена в больнице была. Я с детьми находился. Ну, и теперь я вот в новой обстановке как-то, вот с детьми постоянно, я стал задумываться, Господи, чему Ты хочешь меня научить? Ну, а с детьми, сестры, вы привыкшие, а для меня это было не совсем привыкшее с детьми, значит, один описался, другой ударился, третий что-то плачет или еще что-то, значит, им и приготовить надо, я кашу им сварил, на стол поставил, давайте кушать. Они говорят, ну, не хотят кушать, не хотят, не едят. Я думаю, ну, невкусно сготовил, вроде манная каша, но не такой сложный обед, значит, получилось вроде бы, хотят, а потом мне мысли, а сколько раз ты отказывался? Жена готовила, а сколько раз ты отказывался? Значит, это не хочу, это, значит, без аппетита или еще что-то. А в нашем дворе собрания проходили, и собрания, а я уже и сколько времени без общения, в окошко смотрю, и все идут на собрание, значит, а я не могу оторваться, и дети тут тоже болеют. Думаю, из собрания кто-нибудь зайдет. И все собрания пошли, никто не зашел. Я думаю, ну хоть бы кто-нибудь спросил, как ты тут? Значит, никто не зашел. И я даже я так листочек завел и записал мои уроки. Мои уроки. Написал, одиночество угнетает. Угнетает. А сколько раз приходится вам, сестры, одним находиться, да? Одним, и, может быть, никто не поинтересуется, никто не спросит. И это тоже скорби, тоже переживания. Я сейчас точно не помню, и листок это где-то у меня лежит, какие уроки там Бог меня научил, наверное, 4 или 5 уроков я так записал. И благодарил Бога, что эта скорбь, которую Он мне принес, она была ко благу. Чему-то Бог меня научил. Не хочу сказать, что я совершенный, сейчас многому нужно учиться, и много есть недостатков, но все-таки и в каждой скорби есть и утешение, есть избавление, и есть то, чему Бог нас желает научить, и учит, и что удается Богу достигнуть нас. Теперь послание филиппийцам еще прочитаем одно место. Четвертая глава, с 11 стиха по 14. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Знаете, вот нас тоже жизнь учит, Господь через эту жизнь учит, чтобы мы могли во всем научиться. И в скудости, иногда это бывает, скудость большая у некоторых, в некоторых семьях бывает так тяжело. Материально тяжело там, значит, другие какие-то обстоятельства. Может быть, когда-то и обилие есть у кого-то, значит, все. Ну вот умею жить, апостол говорит. И я это пишу не для того, что нуждаюсь в чем-то. Но он говорит такую мысль: «Ну вы хорошо сделали, поступили, принявши участие в моей скорби». Все-таки хорошо, когда наше сердце открыто для нужды другого, когда мы можем эту нужду увидеть, помочь как-то. Но иногда небольшое участие просто, оно уже окрыляет. Еще пример один приведу. У нас брат в церкви, один, семья молодая у них, и дети уже. Значит, по-моему, четверо детей, с пятым она ходит, через месяц в роддом уже идти. А переживания такие сложные. Ну, надо сказать, что они сироты. Сироты и он, и она сироты, и так Бог их свел вместе. Воля Господня в этом была. Многому не научены, не наставлены как-то, и все, только жизнь начинается. И вот ремонт в доме. Стены гнилые такие, дом такой купили, гнилой дом, не досмотрели. И упал духом, так унывает. Я говорю: «Ну я приеду, посмотрю, что я могу тебе здесь сейчас посоветовать? Приеду, посмотрю». Взял жену с собой, еще двоих или троих мы ребятишек взяли, поехали, посмотрели там на месте, так поговорили, понимаю все, какая большая там работа. Что можно там посоветовать? Ну, немножко мы поговорили об этом деле. Уже было поздний час, время. Жена там на огород пошла. Смотрю, потом и желание у супруги, значит, появилось как-то. Грядки там заросшие. Мы в другой день потом поехали чем-то помочь. Других ребятишек взяли. Они грядки пропололи, значит. Мы там другую работу сделали, помогли, и брат окрылился. Увидеть эту нужду, поучаствовать в нужде другого – это тоже можно. Я помню, как у нас было. Вот дети маленькие, как кто-то придет, сестра придет, там колготки поштопать какие-то. И то, какое облегчение для жены. Облегчение какое. Но теперь наши дети подросли, значит, маленьких нет. Как-то нам уже полегче. И я так думаю, и мы можем в чем-то поучаствовать, чтобы других поддержать. А смотрю, мы с братом-то трудились отдельно, ну и неудобно, значит, грядки у сестры полят, и она вышла. Ну а как она может полоть? На коленки встала, ну ты полит. Ну много ли на коленках наполишь? Много ли? Иногда бывает, что мы не способны увидеть нужду другого. Я думаю, сестры, вы как жены служителей, может быть, где-то вас мужья берут, чтобы вы могли увидеть нужду в чьем-то доме. А так вот бывает, ездишь по периферии, в какой-то дом приедешь. Как иногда в бедственном положении некоторые семьи живут. Ну, я не имею в виду там служителей, а вообще верующих. Как трудно, как тяжело бывает. И закончить я хотел еще одним местом. Это послание Евреям, 10 глава. С 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Сегодня уже мысль такая звучала здесь, что наши семьи, они на особом счету как-то. Ну, смотрят и равняются на семью служителя. Смотрят на то, как мы переносим из скорби. Вот эти, как мы в каких-то переживаниях, как из них выходим. И уже ориентируются. И вот мы как бы тоже с вами стаем вот зрелищем для других. Зрелищем для других. И потом, ну, когда меняются обстоятельства, мы должны принять участие в страданиях других, в скорбях других, чтобы им помочь. Вот здесь мысли такие есть, я не буду их уже повторять, прочитали мы сейчас. Так и для апостола тоже это было важно, когда и в его скорбях приняли участие, и расхищение имения вашего вы приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Пусть поможет Господь нам, чтобы и мы не могли оставить вот этого нашего упования. Упование на Господа, на Его Слово, на Его обетование. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. И вот снова мы в конце нашей беседы вернулись к терпению. Оно действительно нужно нам, терпение. Терпение в этих скорбях, в этих трудностях нужно для того, чтобы получить обещанное. Мы сейчас еще помолимся. Давайте, сестры, помолимся, чтобы Господь, может быть, кто-то нуждается в утешении, утешил. Или поблагодарим Господа, что Он много раз нас успокаивал, утешал и будет утешать. И во всякой скорби нашей Он примет участие. Не будем об этом забывать. Может быть, они придут, эти скорби. Сегодня у нас их нет, может быть, у кого-то. Может быть, они завтра придут, эти скорби. Как мы их встретим? С надеждой на Господа нужно встретить эти скорби. Аминь. Помолимся.